Сегодня, 4 декабря, на Кубе прошла церемония прощания с Фиделем Кастро, лидером кубинской революции и бывшим главой кубинского государства. И у нас на скайп-связи должен быть Михаил Хоменко, временный поверенный Украины в Республике Куба. Михаил, добрый вечер, слышите ли нас?
Добрий вечір, власне, у нас тут якраз ранок, тому не знаю, як краще вітатись. Добрий вечір,
мабуть. Тоді вам доброго ранку.
Так, ми в
курсі. Дякую, дякую.
Да, і вітаємо гостя нашої студії, це Ярослав Федоренко, це наш співробітник. І Ярослав раніше 4 рази був на Кубі якраз за Чорнобильською програмою. Ярослав, вітаю.
Так, добрий вечір.
Так, і наше перше питання Михайлу Хоменко. Скажіть, будь ласка, ось у церемонії прощання з Фіделем Кастро, чи брала участь українська сторона, і якщо брала, то на якому рівні, хто був представлений?
Так, звичайно. Ну, по-перше, дуже оперативно було надіслано 26 листопада співчуття від імені президента України, яке ми також оперативно передали кубинській стороні і брали участь в усіх офіційних заходах, де була передбачена участь офіційних місій, тобто біля монументу Хосе Марті на площі Революції був великий масовий захід, також там брали участь представники дипкорпусу і також представники посольства. Ну і відповідно надіслали траурний вінок з написом «Від народу України», тому що Фідель Кастро особисто дуже багато зробив для України. Зокрема, саме з його ініціативи була започаткована програма лікування наших дітей в Тарара. І за майже 21 рік її існування там пролікувалось десь понад 21 тисяча наших дітей. Тому справді є за що нам дякувати Фіделю Кастро. І нагадаю, що в той час якраз на Кубі був дуже складний період, пов'язаний з розпадом Радянського Союзу. Припинилася допомога цій країні, і у них це називалось особливий період, і було дуже складно. І навіть цей час тут на безкоштовній основі лікувались наші діти.
А от у нас в студії якраз знаходиться один із таких ребенков, уже виросший.
Уже не ребенок.
Ярослав Федоренко, который летал как раз на Кубу и проходил. Сколько раз, сколько времени ты там в целом?
Я там был 4 раза, то есть в целом это 2 года где-то. То есть 4 раза по полгода, с 2004 по 2009.
Как это происходило?
Как происходило? Ну, то есть была необходимость получить лечение, и такое лечение как раз, как посоветовали, могло быть только в Республике Куба, и поэтому подались, раньше существовал такой Украинский молодежный Чернобыльский фонд, который как раз занимался этим вопросом, и я, получается, меня посмотрел кубинский врач здесь в Украине, я отошел, и, получается, я поехал туда на лечение.
Почему именно туда? Ты сказал, что именно Куба могла помочь.
Есть много болезней, я знаю просто много детей, которые ехали именно туда лечиться, потому что эти болезни можно вылечить только там. То есть там настолько медицина на таком высоком уровне, что это реально было сделать только там.
Михайло, а що за це отримувала Куба? От за те, що лікувала наших дітей?
Ну, власне, про якісь зустрічні матеріальні кроки з нашого боку мені невідомо. Ну, але слід також врахувати величезні обсяги тієї допомоги, яка надавалася Кубі до розпаду Радянського Союзу. І дуже значна частина цієї допомоги йшла з України, зокрема продовольчої та інше. Тобто таким чином це відбувалося.
Тобто це була просто допомога, а не такі обміни, так? Що от ви нам зараз
так,
200
звичайно,
дітей,
звичайно.
А ми вам 200 якраз тонн пшениці, так?
Ні, це якраз була така дружня акція з боку, навіть скажу, особисто Фіделя Кастро відносно до України.
А скажіть, будь ласка, чи є зараз програми, наприклад, навчання кубинських дітей в Україні? На лікарів чи на інше?
Ну, чи навпаки?
На жаль, останнім часом таких програм немає, і слід зазначити, що Куба дійсно, як сказали, алло.
Так, Михайло, ми вас на хвилиночку перервемося з вами, бо в нас реклама.
Зібрані оцінки політиків, економістів та науковців з усього світу. Авторитетно про головні тренди у ключових сферах життя.
Бажаєте зустріти Новий рік озброєними знаннями? Купуйте та передплачуйте «Світ у 2017».
Уже у продажу з 15 грудня.
Реклама.
Михайло Хоменко с нами на скайп-связи. Поверено Украины на Кубе. Михаил, простите, прервали вас. Продолжите.
Да-да, конечно. Спросите, напомните, о чем мы там...
Ми з вами розмовляли про освіту, про освітні програми, чи є вони зараз?
Про освіту, так. Куба славиться своєю медициною, в тому числі медичною освітою. Тобто тут ситуація така трошки навпаки, тому що вона приймає з різних країн, особливо з країн, що розвиваються, і Латинської Америки, і Африки, і студентів, і дітей, які тут навчаються, і в тому числі в галузі медицини. Тобто ми з радістю попрактикували будь-які обміни лікарями, щоб наші лікарі приїжджали сюди, а кубинські лікарі, можливо, на якесь стажування в Україну, але це питання потребує подальшого опрацювання, і зараз про це мова не йде, на жаль.
Пане Михайле, ось коли домовлявся з вами на ефір, звернув увагу, що у нас в Україні зараз на Кубі тільки тимчасовий повірений. Ось, власне, ви є тимчасовим повіреним. А чому саме так? Чому не призначено посла?
Ну, це рішення, власне, приймається не нами. Тут можуть бути різні причини, від причин абсолютно технічного характеру і аж до рівня політичних відносин між країнами.
Ну, ось у цьому випадку, що саме? Тобто, це наше МЗС не призначило, чи це Куба не погодила кандидатуру?
Ні. Наразі, наскільки мені відомо, ми не подавали кандидатури посла кубинській стороні на погодження.
А взагалі, які зараз відносини між Кубою та Україною?
На жаль, після нашої революції гідності відносини політичні з Кубою пішли на спад. От, і однією з причин є те, що Російська Федерація веде з нами гібридну війну не лише на Донбасі, в Криму і безпосередньо з Україною, але й в усіх куточках світу. Тому думаю, що цей тиск справдився і тут. Зокрема, не випадковим було те, що саме напередодні свого візиту на Кубу у 2014 році влітку Путін підписав закон про списання аж 32 мільярдів доларів боргу Кубі. І таким чином багато в чому і була сформована, на жаль, позиція кубинської сторони як по відношенню до нашої революції гідності, так і по відношенню до суті нашого теперішнього протистояння з Російською Федерацією. І, на жаль, наші аргументи про те, що якраз зараз ми і боремося фактично з імперіалізмом російським, про що також постійно говорять кубинські лідери, вони не мають якогось ефекту і не міняють позицію кубинської сторони. Тому,
Перепрошую,
зараз відносини перебувають на не дуже розвиненому рівні.
А скажіть, будь ласка, а в чому це проявляється? Ось, наприклад, чи визнала Куба анексію Криму, тобто, що це, за версією Куби, стало російською територією, чи ні? Чи яка позиція там щодо антитерористичної операції?
Ні, формально Куба не визнавала Крим російською територією, але водночас вона і не голосувала за, зокрема, за резолюцію Генеральної асамблеї ООН, територіальна цілісність України, не голосувала за останню резолюцію щодо прав людини в Криму, яка 15 листопада розглядалася в третьому комітеті Генасамблеї ООН, і не підтримувала всі решта резолюцій, які стосувалися цієї теми в ЮНЕСКО та інших міжнародних організаціях, членом яких також і Куба.
Пане Михайло, скажіть, будь ласка, як взагалі, чи можете ви проаналізувати, як змінилися відносини України та Куби, наприклад, коли було правління Фіделя Кастро, ну і з Раулем Кастро?
Ну,
чи є якісь
певну
зміни, чи ні?
Звичайно, можна прослідкувати, але враховуючи специфіку режиму кубинського, тобто адміністративно-командної системи, яка тут діє, зміна лідера, особливо коли лідери походять з однієї родини, вона не впливає радикально і кардинально на рівень відносин. Тобто відносини розвивались належними темпами, Водночас, саме у 2011 році, скажімо, була припинена програма з ініціативи кубинської сторони допомоги нашим дітям. Ну, це мотивувалося економічними причинами, тобто відсутністю у Куби коштів і важкою економічною ситуацією. От. Але, власне, казати про те, що з відходом від влади Фіделя Кастро і приходом його брата щось помінялося різко, не можна.
Скажіть, будь ласка, чи можете ви навести приклади спільних проєктів, наприклад, у сфері бізнесу, які діють? Я знаю, що є навіть така громадська організація, спілка підприємців «Україна-Куба, країни Карибського басейну та Латинської Америки». Тобто це формально вона діє, чи все ж таки є про що говорити у цій сфері?
У цій сфері, на щастя, навіть сьогодні є про що говорити. Зокрема, скажімо, в червні 2015 року було поставлено 6 українських літаків Ан-158 на Кубу. Нещодавно, от буквально в серпні цього року, з метою їх обслуговування, тут навіть було відкрито регіональний сервісний центр. І практично постійно тут працюють спеціалісти з нашого заводу «Антонова». А от буквально ось-ось було підписано контракт на продовження ресурсу літаків Ан-24, Ан-26, які тут давно перебувають. Також це буде здійснюватись нашими спеціалістами з Антонова, які ось-ось в грудні мають сюди прибути. Крім того, тут досить активно розвиваються проекти спільні з нашим підприємством «Автокрас». В місті Сієнфуегос на Кубі діє спільне підприємство з ремонту та модернізації цієї автотехніки. Тобто це розвивається на постійній основі. Ну, крім того, є кілька проєктів в медичній сфері, є намагання започаткувати виробництво в Україні кількох препаратів і вакцин кубинських, які є відомі, в тому числі спрямованими на лікування такої страшної хвороби, як рак. Все це в процесі, все розвивається, і будемо сподіватися, що спільні економічні інтереси виведуть також наші відносини на більш високий рівень, також і політичні.
Дуже цікава інформація. Скажіть, пане Михайло, а продовольство є українське? Ну, там, з прикладом, цукерки Рошен, щоб можна зустріти на Кубі, купити.
Цукерок Рошен тут поки що, на жаль, немає, але такі, наприклад, продукти, як згущене молоко українського виробництва, можна зустріти на кубинських поличках. І я хотів би скористатися нагодою і закликати наших виробників. Тут на Кубі практично щороку у вересні проходить найбільша їхня виставка, яка називається «Фіхав», куди з'їжджаються підприємці, зацікавлені в тому числі і у виході на кубинський ринок, і таким чином просувають свою продукцію. Тобто на цій виставці цьогорічній було присутньо лише 2 наших підприємства. Одне з них якраз і представляло згущене молоко, а інше – це фірма «Спектр», яка працює на Кубі вже протягом багатьох років в різних сферах, і в металургійній, і в енергетичній, і так далі. Тобто активність слід проявляти, звичайно, є певні специфічні моменти співпраці з Кубою, тобто у них тут не прийнято робити передоплату, скажімо, є певні умови щодо проплати товарів і так далі, і так далі. Навіть на виступі, на відкритті виставки «Фіхав» цього року міністр зовнішньої торгівлі Куби вибачився перед закордонними партнерами за затримки з платежами по міжнародним контрактам, але пообіцяв, що ці проблеми будуть усуватися. Тобто, ну, це все можна вирішити різними шляхами, але перспективи виходу на кубинський ринок для наших виробників є.
Виробників
успішної діяльності.
Виробників
сільгоспродукції в тому числі, але далеко ми не можемо обмежуватись лише сільськогосподарською продукцією. Це, бачите, і КРАС тут працює, угу. І літаки,
велика
і машинобудівна галузь. Тобто ринок величезний. Перспективи великі. Єдине, що є, звичайно, своя специфіка і додаткові складності. Але разом з тим працювати, як свідчить досвід окремих наших підприємців, з Кубою можна.
А скажіть, будь ласка, про які обсяги йдеться? Ось, наприклад, скільки згущенки української туди постачається? І, власне, що це? Це один виробник тільки туди продає свою продукцію?
Ну, поки що лише один, про обсяги казати важко. Я зараз вам навіть не скажу, який саме, щоб не створювати додаткову також рекламу, чого я не маю права робити, але вона тут так.
Я напомню нашим слушателям, что с нами на скайп-связи Михаил Хоменко, это поверенный Украины на Кубе. Мы говорим, собственно, начали мы разговор о том, что сегодня по Киеву, ну или вчера по кубинскому времени...
Сегодня, только сегодня, в 7 утра по Кубе началось прощание.
Прощание с Фиделем Кастро. А скажите, Михаил, как вообще, по вашим ощущениям, по вашим наблюдениям, к смерти Фиделя Кастро отнеслись в большинстве своем кубинцы?
Ну, слід почати з того, що тут було оголошено 9 днів трауру, тобто приспущені всі прапори, скасовано всі розважальні заходи, тобто на вулицях фактично було тихо, але з того, що я, власне, бачив, там на площі Революції зібралась величезна кількість людей і величезна черга стояла до монументу Хосе Маркі, щоб, власне, попрощатися з Фіделем Кастро, тобто буквально не менше 5 годин треба було вистояти, щоб здійснити цю процедуру. Загалом, ну, населення, звичайно, хто як. Якщо я спостерігав за обличчями, які людей проходили, окремі люди проходили зі сльозами, в інших були засмучені обличчя, третіх нейтральні, тобто, можливо, серед них були і туристи. Ну, картина була така загальна, тобто, все-таки Фідель Кастро – це ціла епоха.
А були ті, хто радів? Були ті, хто радів? Бо ми бачили
я,
там...
Я таких не бачив, ні. Щоб мені зустрівся той, хто відверто виражав свою радість саме тут, на Кубі, такого я не бачив.
Бо ми бачили там, знаєте, картинку, я не пам'ятаю, мені це здається, в Сполучених Штатах Америки були ті політ-емігранти, і вони святкували просто його смерть. На Кубі такого
ну,
не зустріти.
Це було в Сполучених Штатах Америки, але не на Кубі, так. І я хочу говорити, що Фідель Кастро дуже... Дійсно, тут цінується за окремі досягнення, і це також відзначали і лідери в своїх виступах. Тобто тут фактично, на відміну від багатьох інших країн Латинської Америки, 100% грамотність, тобто майже 100% дітей навчаються в школах, досить розвинена і вільно доступна безкоштовна медицина для кубинців. Тобто,
а взагалі, рівень так. життя, от, якщо, там, наприклад, з Україною порівнювати?
Ну, от, я вам скажу, що зараз вже важко сказати однозначно. Буквально ще кілька років тому, звичайно, тут рівень життя був досить низький. Командна адміністративна система, обмеження, тобто, якщо так пригадати, я не знаю, десь, може, 80-ті роки, у нас за часів великого дефіциту, от, то воно так приблизно і відповідає. Тобто якісь категорії мешканців мають доступ до товарів, мають кошти, щоб їх придбати, а інші категорії цього всього не мають і отримують продовольство за картками. Тобто сказати, що тут, незважаючи на те, що, скажімо, наприклад, ВВП Куби на душу населення, там досить високий показник, навіть в порівнянні з Україною, вони говорять про 10 тисяч доларів на душу населення, але, на жаль, по рівню життя населення цього не видно. Тобто продовольство за картками, ціни величезні, а зарплати не дуже у них великі.
А скажіть, будь ласка, чи все продовольство за картками? Ось що я можу купити тільки за картками, а що я можу купити так?
Ти турист, я думаю, що до тебе інше, так? А от місцеве населення?
Ну, місцеве населення може купити продовольство і не за картками, тобто воно є, але ціни такі, що більшість населення собі не може дозволити його купити, тобто це більше розраховано на іноземців і туристів, але разом з тим, я тут недавно, всього півтора місяці, але говорив зі своїми колегами і сам спостерігаю, що дедалі більше, власне, кубинців можна зустріти в магазинах, де продається продовольство не за картками, і за досить високими цінами, але великі черги і його також купують. Тобто все-таки тут на Кубі щось міняється.
Дуже вам дякуємо за цікаву розмову. Дякуємо, що знайшли у 7-й ранку для нас час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Михайло Хоменко, повірений України на Кубі. Ще раз спасибо вам, Михайло, за дуже інтересний розказ.
Ярослав Федоренко уже заждался своей очереди возможности рассказать про поездки на Кубу. Ярослав, наконец тебе слово. Вот ты уже там несколько лет назад был на Кубе в последний раз. Вот самое яркое, что ты оттуда помнишь, расскажи, пожалуйста.
Ну, наверное, самое яркое вот с последней поездки, это как бы я увидел, это 2009 год, я увидел, насколько уже демократизация в обществе, она увеличивается. Ну, к примеру, даже там появился интернет в это время. То есть интернет, мобильная связь.
Но в 2009 году.
Мобильная связь, к примеру, Кубател была еще в 2005 году, но не каждый мог купить себе мобильный телефон. То есть 2008-2009 год уже в магазинах свободно продавались мобильные телефоны. Ну, хоть цена их была там от $200. Как бы,
вот вряд ли доступна для местного населения. А от $200 мобильный, а средняя зарплата плюс-минус, понимать?
Тогда это было где-то $5-10.
Ой-ой.
Но это средняя зарплата, это, ну, то есть самый-самый низ, потому что, скажем, правительственные люди, которые работали в правительстве, работают, то есть они получают больше. И у них, например, есть право пользоваться машиной, которая старше, которая младше, чем 59-й год производства. Там просто закон существует, что местное население не может покупать машины, которые младше 59-го года производства.
То есть я вот быстренько посчитала, что для того, чтобы купить телефон за $200, обычному кубинцу нужно было работать 40 месяцев, правильно? Как-то
то
вот вы мне не помогаете. 40 месяцев, при этом не есть, не пить, ничего, и работать только для того, чтобы приобрести мобильный телефон.
Не есть, не пить, это будет очень сложно, потому что Куба очень обеспечивает свое население. Как бы там, кроме этой карточной системы, на любой госработе, на любом, в любой школе, в любом лицее, в любом университете там кормят. То есть все время, пока ты находишься где-то на работе или на учебе, ты можешь покушать.
А вот скажи по поводу интернета. Доступ к нему свободный или там есть какой-то регламент, какие-то сайты, на которые зайти нельзя, например, оппозиционные?
Скажем, в 2008 году, вот насколько я помню, уже там был тогда интернет, но он был не дешевый. То есть он был в основном еще в гостиницах, и цена его была там час работы в интернете где-то около $2-4, там, смотря где. Скорость очень ужасная, то есть для нас это не очень хорошее. Я не скажу, что там были какие-то запреты по сайтам, то есть мы спокойно заходили, то есть было все нормально. Потом в 2009-м, я уже помню, интернет как бы стал быстрее, дешевле, и больше было мест, то есть были уже интернет какие-то центры.
Ты спокойно заходил как турист, да? А для местных также?
Смотря где. Ну, то есть есть, скажем, в любой, я помню тогда в 2009 году, в любой практически госструктуре был хоть один компьютер с интернетом. То есть любой как бы работник мог зайти в интернет. То есть это было такое.
А Wi-Fi сейчас в кафе?
Ой, ну, Wi-Fi, честно, я вот с 2009 года там не был, я не знаю, появился ли там Wi-Fi.
А тогда
всегда
не
сложно.
Было?
Тогда не было, нет. Такое понятие, как Wi-Fi, это даже пугало, наверное, кубинцев, такие слова.
А где ты был? Ты объездил всю страну или?
Да, я объездил всю страну, как бы будучи там сначала ребенком, потом я уже как бы совершеннолетним туда поехал. Но я объехал всю страну, как бы видел разность менталитетов в разных провинциях. То есть это совершенно... Чтобы вы понимали, Куба — это где-то чуть больше 110 тысяч квадратных километров. То есть протяженность там 1200 километров где-то, то есть такой продолговатый остров. И много маленьких островов. То есть, скажем... Такое самое большое мое впечатление, это был остров Кайококо, это один из таких диких островов, там, где очень развит туризм. Там, скажем, ну, на то время находилось где-то 8 гостиниц-городков, и когда я, например, там в первое утро проснулся, открыл окно, то я увидел где-то стаю из 50 диких розовых фламинго, к примеру. Ну, то есть это были дикие розовые фламинго.
Как наши воробьи там, например. Да, открываешь окно, у тебя вместо воробьев фламинго.
Фламинго. Ну, это не на всей Кубе, как бы, потому что, например, там в другом месте я видел диких лошадей. Идеи там, ну, по поводу того, что там Карибское море, насколько там вот сама природа воды, какое разнообразие рыб, то есть это очень даже интересно. Вот. И сама Куба как бы очень отличается как север, так и юг. Вот почему сегодня даже хоронят Фиделя Кастро на бывшей столице Кубы, Сантьяго-де-Куба, это южная провинция, как бы, он там вырос. То есть это совершенно другой менталитет, это не Гавана, потому что Гавана, она мультинациональная, там, к примеру, даже 50 с чем-то процентов это мулатов вообще кубинцев, и около 30%, если не ошибаюсь, это европейцев. То есть там настолько большое количество европейцев.
А я напомню, что это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Для вас работает Ирина Ромалийская, Григорий Пырлик, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Смеян.
И Ярослав, вот ты мне уже рассказывал до эфира о том, что видел Фиделя Кастро вот примерно так же, как сейчас мы сидим в студии, общаемся. Расскажи, как происходила встреча и когда?
Практически так. Это было в 2006 году. Ну, как бы эту встречу я запомнил надолго. Мы не общались, конечно. Ну, то есть это была очень близкая встреча. И, знаете, вот я, кстати, принес несколько книг сюда. Одна из таких книг, очень известная, это написала его дочь Алина Фернандес. Она в одном... Ну, там есть такая часть, она пишет, как бы, самое интересное это увидеть... Все говорят, что самое интересное это увидеть Фиделя Кастро вживую, но самое интересное понюхать, чем он пахнет.
Алина Фернандес — это та, которая уехала с Кубы, да?
Да, да, да.
И это его официальное... его режим.
Ну, не совсем. Скажем так,
По крайней мере,
сестра...
на похороны она ехать отказалась.
Нет, ну, скажем Алина так, сестра Фиделя, которая сейчас уже с давних пор работает в ЦРУ, как бы, которая тоже отказалась приехать на похороны, она еще больше критиковала и дочку Фиделя Кастро, которая тоже как бы эмигрировала с Кубы. И, ну, я не скажу, что она сильно против там стояла папы. Ну, как бы режим, да, ей не нравился этот режим.
Так почему вот она о чем уехала?
Так чем пахнет Фидель Кастро или почему уехала дочь?
И то, что тебе нравится.
Ну, смотрите, я тогда просто помню, ну, как бы очень... По поводу запаха сразу скажу, как бы, потому что она писала, что она до там, 10 или 15 лет где-то жила на Кубе и почти каждый день видела папу. И она всегда писала, что он пах всегда ромом и сигарами. То есть от него вот именно вот такой вот был
настоящий кубинский,
да,
запах.
Да, 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 вот как все
кубинцы.
Ну, я скажу, что, насколько я слышал, там в 80-х годах он вообще бросил курить. Но все равно от него запах сигар только и был. То есть рома я от него не чувствовала, запах сигар от него было.
Так где ты же его встретил?
Это у нас, получается, очень была культурная программа для детей чернобыльцев, которые вот жили там в Тарара возле Гаваны. И постоянно какие-то поездки были в Гавану. И в одной из таких поездок, как бы случайно, практически на улице, ну, то есть сложно сказать, да, что на улице можно встретить президента республики. Ну, такое как бы произошло. То есть он как раз был по соседству там в соседнем здании, у него как раз какая-то встреча была, и мы как раз вот на улице столкнулись.
Он был с охраной, как вообще он шел?
Ну, я не знаю, насколько это охрана, потому что как бы сам Фидель всю свою жизнь проносил военную форму, и то есть вокруг его всегда
команданты.
Были военные. Команданты, да. То есть, как он говорил, он не президент, он лидер кубинской революции. И с ним просто революционеры, которые ему всегда помогают. То есть это советники-охранники, то есть сложно
революция
сказать.
Революция закончилась, но он все еще
возглавлял. Революция не закончилась. Как он сказал, революция закончится только тогда, когда он умрет. Ну, значит, закончилась. Вот на этих днях.
Расскажи, что еще ты видел на Кубе из того, как живет местное население? Вот мы уже успели об этом поговорить с поверенным в Украине, точнее, Украина на Кубе. Твои впечатления?
Тем более, что ты видел
местные...
жизнь в разных провинциях.
Да, да. Я как бы много общался с кубинцами, причем с разными кубинцами разных социальных статусов. И я скажу, ну... Возможно, первое впечатление, когда вот в 2004 году я поехал на Кубу, первое впечатление было, что... Там реальная бедность. То есть люди настолько бедно одеты, настолько там им нечего кушать. Но как бы стал общаться, я понял, что... Ну да, зарплаты у них маленькие, но государство как бы делает некоторые обеспечения по поводу вот и карточной этой системы, о которой уже сегодня говорили. Скажем, неделю каждый кубинец бесплатно получает там десяток яиц, килограмм риса, килограмм сахара тростникового коричневого, который у нас недешево стоит. Ну, для них это нормально просто.
Да, другой вопрос, что у них белый там ставят так, как,
да,
у нас,
белый,
наверное,
да, да, да,
коричневый.
Да, белый, да, да, это правда. Его очень редко где можно найти, конечно. Вот. Ну, скажем, образование бесплатное. То есть в школах дают форму. То есть там две или три сменки формы, в которые дети ходят. Также кормят... Скажем, благодаря команде Фиделя Кастро было проведено практически 80% домов всей Кубы было проведено газ.
Но при этом вот те данные, которые мне приходилось читать, около миллиона, по-моему, называлось мигрантов, которые уехали из страны после победы революции Фиделя. Как ты думаешь, почему?
Ну, скажем, начнем с того, что 1,5 миллиона — это общее население Кубы. И как бы, знаете, много есть художественных фильмов кубинских, в которых любая сюжетная линия будет она там на переднем плане или на заднем плане, а всегда рассказывает о том, как кубинец пытается уехать в США на вот в четверг, там, скажем, в следующий четверг будет лодка, которая повезет меня в Майами, нас будет там человек 10 где-то в этой лодке. И это стандарт. Ну, то есть практически кубинцы как бы стремились к лучшей жизни.
К эмиграции, да?
Да, ну, то есть они считали, что вот там вот за 100 километров, там, где Майами, штат Флорида в США, это очень богатая жизнь, то есть там всегда есть работа, там всегда есть деньги, и практически многие просто вот так эмигрировали.
А у них свободная эмиграция? То есть выехать из страны можно?
Вот тут я вспоминаю другую сюжетную линию как бы других художественных фильмов Кубы, там, где любые спортсмены, ну, на Кубе просто бейсбол, волейбол, баскетбол, как бы эти виды спорта очень популярны, и всегда в Олимпийских играх они занимают некоторые медали. И как раз тоже всегда рассказывается, как многие спортсмены пытаются уехать куда-то на соревнования, и там пытаться хотя бы остаться в другой стране, лишь бы не на Кубе. То есть это да, это правда. То есть многие пытаются как-то уехать.
Железный занавес, он таки существует?
Практически да. То есть это есть. Ну, я не скажу, что все там 100% пытаются куда-то уехать и мечтают о том, чтобы уехать. То есть некоторые там себя считают счастливыми.
Ну, то есть, чтобы уехать, нужно получить разрешение на выезд? Или ты можешь просто купить билет?
Для начала просто цель. Куда ты хочешь уехать? И зачем?
Ты должен ее официально кому-то из властей объяснить, да?
Да, много кубинцев живут в Украине, которые женились, вышли замуж за украинцев и сюда переехали. То есть это официальное как бы разрешение выехать со страны и остаться, например, в Украине жить.
Сальсу научился танцевать?
Да, сальсу. Реггетон, меренго.
Там правда танцев. Вся страна пьет
ром и танцует на улице.
И ты сам пил и курил.
Пил. Я танцевал. Ну, господи, он же с ребенком был, ну, совсем уж.
19 лет последний
да,
раз.
Да, последний раз 19 лет.
А с 21 можно официально пить-то?
Но... На Кубе 14. Ага, там даже браки, как бы официально можно пойти в брак, это с 14 лет.
Для тебя остается буквально 15-20 секунд. Как бы ты сформулировал, кем для тебя является Фидель?
Фидель, наверное, я бы закончил, наверное, просто на его фразе, которая... Быстро я расскажу эту маленькую историю. В 1953 году, когда его судили, когда он пытался все-таки сделать свободу на Кубе, и когда его судили, он сказал просто последнюю фразу, что история меня оправдает. И я думаю, что даже после его смерти все равно эта фраза остается актуальной.
Ярослав пришел сюда с пятью книгами в студию. Ярослав, рассказывай, что это.
Ой, ну это не все книги, как бы, которые у меня есть. Есть просто многие еще на испанском языке, которые покупал даже на Кубе. Ну, тут, скажем, есть вот самая такая яркая книга, вот то, что Григорий уже попросил взять почитать, я знаю, после программы. Алина Фернандес — это дочь Фиделя Кастро, о которой мы, кстати, в прошлый час немного говорили. Она написала такую автобиографическую книгу о том, как она родилась, как она росла, что она знает о Фиделе Кастро и как вообще ситуация происходила вокруг его и его работы, его личной жизни и работы. Вот. Другие там, скажем, книги, ну вот две такие книги очень интересные, я бы сказал. Одна книга о Фиделе Кастро — это тоже как воспоминания, но ее написал один из сбежавших украинских политиков, можно так сказать, Дмитрий Табачник, экс-министр образования. Я знаю, что он лично с ним общался, дружил с Фиделем Кастро, и вот есть такая вот книга, которую он как раз описывает его жизнь и то, как они общались, что он рассказывал ему. А также другая известная украинка, Наталья Розинская, наша коллега, журналистка, она когда-то была...
Я скептически на тебя смотрю, когда ты так представляешь Наталью Розинскую. Вряд ли можно назвать журналистом, скорее телеведущей, наверное, и шоу-вумен.
Шоу-вумен. Окей, ну, несмотря на то, что она сейчас в США живет, как бы она когда-то была в свое время на Кубе, тоже как бы посещала этот Тарара, этот городок, там, где лечатся украинские дети. И она такую вот написала небольшую книгу «Куба Forever» называется, где она как раз... тут ни слова нет о Фиделе Кастро, но история звучит по поводу влюбленности ее в одного из кубинцев, что очень часто происходит у наших украинских девушек, которые бывают на Кубе. Это очень популярная как бы история. Я думаю, что на таких вот историях как бы собрана вот эта книга. Ну, также есть еще такая... книга Зои Соколова, это доктор исторических наук, московский доктор исторических наук, которая написала такую прекрасную книгу «Вся правда о Фиделе Кастро и его команде». Ну, как бы тут она описывает уже революционные движения, которые происходили, как бы, начиная там с 1953 года и до, ну, скажем, до того времени, когда уже Куба ощутила на себе результаты кубинской революции.
Вот, в частности, про книгу Зои Соколовой «Вся правда о Фиделе». Что имеется в виду? Ты же книгу эту читал,
да,
наверняка?
Да, да, да. Ну, я думаю, тут больше такое яркое название, как бы, потому что, ну, реально она описывает просто события исторические, будучи историком, исторические события по поводу Фиделя Кастро, о нем и его команде, то есть, ну, практически это хронология такая историческая. То есть я бы не сказал, что там какая-то суперправда, скажем, больше такого откровения я увидел у Алины Фернандес в ее книге. «Мой отец Фидель Кастро». Вот. Ну, еще одна такая работа, еще одна такая книга называется «Вторая родина». Это один из военнослужителей, который в советское время работал на Кубе, потому что не секрет, что Советский Союз и Республика Куба, они долгое время сотрудничали и в военной отрасли в том числе.
Если не в первую очередь.
Ну да, там было очень просто выгодно для Советского Союза, почему они начали помогать, собственно, Кубе. Это как раз вот свое местоположение своих ракет, собственно, возле Соединенных Штатов Америки.
Карибский кризис, который был в 60-е
годы. Да, 62-го года, вот как раз это тоже очень... Ну, там просто много я знаю людей, которые, украинцев, например, даже в том числе, там был военный поселок в... Советский военный поселок, скажем, даже вот так его назовем, где население было больше 1000 людей. Там военные жили со своими семьями, и как бы они принимали непосредственное участие вот в военных учениях там, на Кубе, вот от Советского Союза. Ну, мне просто приятна эта книга тем, что на 53-й странице даже есть моя фотография, скажем так.
Ой-ой-ой.
Вот, потому что тут сам автор описывает как бы не только отношения Кубы... Вот он я. Не только отношения Кубы с Советским Союзом в военной части, но как бы и он сам Житомира, поэтому он как бы больше акцент делает на Украину. То есть что Куба дала, собственно, Украине в свое время. И тут, кстати, если разрешите, я как могу даже рассказать вот, предысторию, как вообще появилась вот эта программа лечения детей.
А давай перед тем, как ты начнешь рассказывать нам эту историю, мы продолжим погружаться в такую кубинскую атмосферу, и наш звукорежиссер предлагает, Дмитрий Смеян, предлагает нам послушать песню «Гуахир». Это «Виа Визерунке», «Шляхив», запись сделана в 1984 году. я напоминаю, что это произведение Гуахира в исполнении Виа Везерунка «Шляхив», художественный руководитель Тарас Петриненко. Сама композиция записана в 1974 году. Надеюсь, что эта песня добавила нам немножко кубинского настроения в наш разговор о Кубе.
И Ярослав Федоренко, наш гость, вот до того, как мы включили композицию, начал рассказывать о том, как появилась программа помощи чернобыльским детям. И вот расскажи о том, как программа появилась, и вот на твоем примере, чем она тебе помогла?
Да, ну вот спасибо за вопрос. Как раз в 90-м году, в начале 90-х, когда еще Украина входила в состав Советского Союза, украинское правительство, ну, правительство Украинской ССР, они обратились к международному обществу, чтобы помочь украинским детям от Чернобыля, то есть результатов Чернобыля. Ну, то есть прошло практически 4 года, но необходимость такая еще была. И после этого, буквально сразу на следующий день после этой просьбы, консул тогдашний Кубинский в Советском Союзе, он сразу предложил предоставить свою помощь лично от правительства Кубы и лично от Фиделя Кастро. И тогда практически через пару месяцев уладили все как бы моменты, потому что Фидель Кастро дал добро на полную финансовую как бы помощь этим детям. И тогда, я знаю, 26 апреля 90-го года, если я точно помню эту дату, первый чартерный рейс тогда организован из Киева в Гавану, где было 139 детей. Он, ну, получается, отправился в Гавану, и в Гаване уже в аэропорту Хосе Марти Фидель Кастро лично встречал всех детей. Причем некоторые дети там не могли быть одни, и с ними были с некоторыми родители. Вот. И поэтому, скажем, за все время, вот сегодня, кстати, Михаил Хоменко, он сказал, что там 21 тысяча детей было на лечении, но я знаю, что цифра намного больше, это около 100 тысяч детей за 21 год было, ну, около плюс-минус 100 тысяч детей, которые побывали на лечении на Кубе.
Откуда вот именно твои данные, твоя цифра?
Ну, я как бы сам считал, то есть я, смотрите, практически до 92 года... количество детей, которые постоянно были на территории Кубы, именно в Тарара, это где-то было 500-600 детей. А потом с 92 года это было около сотни детей. То есть оттуда никогда украинские дети не уезжали, скажем так. То есть там постоянно кто-то был все 21 год. Причем там работала даже украинская школа.
И про саму программу реабилитации расскажи. Вот чем она тебе помогла? И вообще, вот как лично ты попал в эту программу?
Ну, у меня в свое время в детстве был сколиоз. У меня ноги были на разной высоте. То есть и посоветовали, как бы, что на Кубе есть хорошие врачи, которые вот, ну, такое лечат. То есть в Украине как бы, ну, говорили разные там упражнения и тому подобное, но они не помогали, то есть никакого результата не давали. И когда я был когда я поехал все-таки на Кубу, а тогда в то время просто был создан Украинский молодежный чернобыльский фонд, который занимался как раз вот отправкой детей на Кубу, то есть приезжали с Кубы врачи, которые тут осматривали детей и говорили, да, мы за такое можем браться, то есть едьте туда. Единственный вопрос просто всегда стоял вот после 92 года для украинцев, это то, что полностью обеспечение проживания, питания, там, культурная программа и лечение, собственно, это все брала на себя кубинская сторона полностью. Только сам перелет, как бы, это либо находились какие-то фонды, которые помогали этим, потому что государство не могло выделить столько денег как бы на этот перелет. И особенно у нас не было прямых рейсов уже, там, я не знаю, с 90-х годов, и это все поездки были через Париж.
А украинская школа, что ты имеешь в виду? То есть вы туда приезжали и там учились?
Да,
вот
я там
полгода?
Учился в 9-м и в 10-м классе. То есть там официально от Министерства образования была создана школа, куда присылалась на 9 месяцев, то есть украинских учителей по разным предметам. Там были классы. И мы там обучались по той же самой программе, которой мы должны были обучаться в Украине.
И потом эти оценки, например, переносились в аттестаты?
Расскажу даже, у меня, то есть после окончания, перед отправлением с Кубы мне давали табель, самый обычный украинский табель, который у нас всегда в конце каждого класса дают, где были расписаны мои оценки, то есть что, какие экзамены я сдал и тому подобное, то есть подпись, печать официальная была, как украинская школа. И я приезжал в школу, и мне все защищали.
Я с таким сталкивалась, когда училась, и меня отправляли в Одессу в пионерлагерь, ну вот зимой, знаешь, не летом, и тоже, и там проходил процесс обучения, вот этот месяц, там какие-то школы были.
Ну просто некоторые дети там и 2 года, скажем, сидели, то есть потому что там очень большое количество операций, операции делали детям украинским на Кубе, поэтому им необходимо было учиться.
Свернули программу когда и почему?
Вот по поводу, ну, ее свернули в 2011 году, и причину как бы мне сложно назвать, то есть там было времен где-то 2005 года, тогда программа немного ослабла, то есть хотели даже отказаться со стороны украинской, хотели отказаться продолжать эту программу, но все-таки в 2011 году программу полностью закрыли, причину как бы я до сих пор не знаю. То есть почему так произошло? Может, ну, просто кубинцы 21 год реально за свой счет лечили детей, принимали полностью, ну, делали... Ну, я не скажу, что мы там даже не голодали. То есть на уровне даже
мы
других кубинцев...
Мы там даже не голодали,
ну, это правда,
да?
Это правда.
Ну да, по сравнению с другими, с уровнем жизни, который там. Но вот напомню же, что нам поверены Украины на Кубе рассказывал, что ну, это не был прямой бартер, да, но Украина, тем не менее, помогала какой-то...
Ну да,
гуманитарной помощью и так далее, собственно, самой Кубе. Я напомню, что у нас находится Ярослав Федоренко, это наш коллега, наш гостевой редактор, и он рассказывает о своем опыте 2 лет жизни на Кубе, 4 раза по полгода по программе лечения украинских детей на этом острове, который оказывал, собственно, нам кубинское государство в рамках помощи Украине. Это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.
Ярослава, вот, например, испанский язык ты выучил, и сейчас, я не знаю, друзья какие-то там остались, общаешься с кем-то?
Да, испанский я там начал учить где-то через месяц после того, как я туда попал, и, ну, вроде успешно как выучил, то есть общаться я могу, писать могу, читать могу, и, скажем так, много знакомых осталось и там, но много знакомых, как я вот в предыдущем часе говорил, что многие хотели выехать, и многие, скажем, там женились, вышли замуж за украинцев, и находятся даже в Украине здесь. И, ну, мы как бы до сих пор общаемся.
А давай личному, у тебя там не было влюбленности в кубинку какую-нибудь?
Во всех была влюбленность на Кубе. Нету ни одного украинца, который не почувствовал влюбленность на Кубе.
Ну, расскажи же коротенечко, буквально 40 секунд, о той, в которой влюбился ты, и мы закончим на такой положительной ноте.
Снова-таки за 2 года это была не одна влюбленность, поэтому рассказывать будет много о чем. За 10 секунд просто не хватит времени.
Оставим это вне эфира уже. Да. Ярослав, спасибо за то, что ты пришел к нам сегодня не в качестве, как на работу, собственно,
в выходной день
в качестве гостя. Напомню, Ярослав Федоренко, наш гостевой редактор, который 2 года в совокупности провел на Кубе в рамках программы помощи Кубы украинским детям, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы.